Мой отец решил до последней возможности оставаться в Петербурге. Семью же он отправил еще жилой Крым. Мы поехали двумя партиями. Брат и я ехали отдельно от матери и трех младших детей. Мне было 18 лет. В ускоренном порядке, за месяц до формального срока, я сдал выпускные экзамены и рассчитывал закончить образование в Англии, а затем организовать энтомологическую экспедицию в горы Западного Китая. Все было очень просто и правдоподобно, и, в общем, многое сбылось. Весьма длительная поездка в Симферополь началась в довольно еще приличной атмосфере. Вагон первого класса был жарко натоплен, лампы были целы, в коридоре стояла и барабанила по стеклу актриса, и у меня была с собой целая экипа беленьких книжечек стихов со всей гаммой тогдашних заглавий, то есть от простецкого «Ноктюрны» до изысканного «Пороша». Где-то в середине России настроение испортилось. В поезд, включая наш спальный вагон, набились какие-то солдаты, возвращавшиеся с какого-то фронта, восвояси. Мы с братом почему-то нашли забавным запереться в нашем купе и никого не пускать. Продолжая натиск, несколько солдат влезли на крышу и пытались, не без некоторого успеха, употребить вентилятор нашего отделения в виде уборной. Когда замок двери не выдержал, Сергей, обладавший сценическими способностями, изобразил симптомы тифа, и нас оставили в покое. На третье, что ли, утро, едва рассвело, я воспользовался остановкой, чтобы выйти подышать свежим воздухом. Нелегко было пробираться по коридору через руки, лица и ноги в повалку спящих людей. Белесый туман висел над платформой безымянной станции. Мы находились где-то недалеко от Харькова. Я был, смешно вспомнить, в котелке, в белых гетрах, и в руке держал трость из прадедовской коллекции, трость светлого, прелестного, веснущатого дерева с круглым коралловым набалдашником в золотой коронообразной оправе. Признаюсь, что будь я на месте одного из тех трагических бродяг в солдатской шинели, я бы не удержался от соблазна схватить франта, прогуливавшегося по платформе, и уничтожить его. Только я собрался влезть обратно в вагон, как поезд дернулся, и от толчка тросточка моя выскользнула из рук и упала под поплывший поезд. Особенно привязан к ней я не был. Через 5 лет в Берлине я ее по небрежности потерял, но на меня смотрели из окон, и пыл молодого самолюбия заставил меня сделать то, на что сегодня бы я никак не решился. Я дал проползти вагону, сонным или насмешливым лицам, следующему вагону, третьему, четвертому, всему составу. Русские поезда, как известно, очень постепенно набирали скорость. И когда, наконец, обнажились рельсы, поднял лежавшую между ними трость и бросился догонять уменьшавшиеся, как в кошмаре, буфера. Крепкая пролетарская рука, следуя правилам сентиментальных романов, наперекор наитие марксизма помогла мне взобраться на площадку последнего вагона. Но если бы я поезда не догнал, или был бы нарочно выпущен из этих веселых объятий, правила жанра, может быть, не были бы нарушены, ибо я оказался бы недалеко от Тамары, которая уже переехала на юг и жила на хуторе в каких-нибудь 100 верстах от места моего глупого приключения. О ее месте пребывания я неожиданно узнал через месяц после того, как мы осели в Гаспре около Кореиза. Крым показался мне совершенно чужой страной. Все было не русское. Запахи, звуки, потемкинская флора в парках побережий, сладковатый дымок, разлитый в воздухе, татарских деревень, рев осла, крик муэдзина, его бирюзовая башенка на фоне персикового неба. Все это решительно напоминало Багдад. И я немедленно окунулся в пушкинские ориенталии. И вот вижу себя стоящим на кремнистой тропинке, над белым, как мел, руслом ручья, отдельные струйки которого прозрачными дрожащими полосками оплетали яйцеподобные камни, через которые они текли, и держащим в руках письмо от Тамары. Я смотрел на крутой обрыв Яйлы. По самые скалы венца, обросший каракулем таврической сосны, на дубняк и магнолии между горой и морем, на вечернее перламутровое небо, где с персидской яркостью горел лунный серп и рядом звезда. И вдруг, с не меньшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания. Тут не только влияли пушкинские элегии и привозные кипарисы, тут было настоящее. Порукой этому было подлинное письмо невымышленной Тамары. И с тех пор на несколько лет потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание, довольно, впрочем, неудачные книги, Машенька не утолила томление. Между тем жизнь семьи коренным образом изменилась. За исключением некоторых драгоценностей, случайно захваченных и хитроумно схороненных в жестянках с туалетным тальком, у нас не оставалось ничего. Избежав всяческие опасности на севере, отец к тому времени присоединился к нам, и, вероятно, в конце концов до него бы добрались. Какая-то странная атмосфера беспечности обволакивала жизнь. В своей Гаспре графиня Панина предоставила нам отдельный домик через сад, а в большом жили ее мать и отчим, Иван Ильич Петрункевич, старый друг и сподвижник моего отца. На террасе так недавно, всего каких-нибудь 15 лет назад, сидели Толстой и Чехов.